эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклеменщева, и сегодня мы поговорим о самых важных проблемах российской педиатрии. Дело в том, что в понедельник, 5 февраля, в Москве начинается 11-й конгресс педиатров России. И у нас в гостях сегодня автор идеи таких конгрессов и председатель исполкома Союза педиатров России, академик Александр Александрович Баранов. Ну, он, кроме того, еще и директор научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук и главный педиатр России. Кроме конгресса, у нас есть и еще один повод встретиться. На днях исполнилось 175 лет со дня рождения профессора и декана лечебного факультета Московского университета Николая Алексеевича Тольского, основателя Российской Московской педиатрической школы и организатора первой в России детской клинической больницы. Надо сказать, что этот человек, сын уездного лекаря, внук дьячка, мне очень дорог, как персонаж российской медицинской истории. Я вот, пользуясь случаем, обращаюсь к нашему гостю с призывом, что, может быть, вы идите с таким предложением присвоить имя Тольского какой-нибудь клиники детской в Москве. Потому что так получилось, что его ученики, Филатов, Корсаков, они гораздо серьезнее отмечены, чем их учитель, а это как-то не педагогично даже, мне кажется. Не так ли, Александр Александрович?
Ну, идея правильная. Конечно, мы должны помнить свою историю, отдавать должное тем учителям, которые создали Российскую педиатрическую школу. И нужно сказать, что Николай Алексеевич Тольский действительно организовал строительство лучшей по тем временам, лучшей в Европе детской клиники. Клиники на Большой Пироговской, на Девичьем поле. Мне в свое время посчастливилось 15 лет возглавлять эту клинику. Я, конечно, помню все эти годы и помню, кому мы обязаны созданием вот действительно педиатрической, Московской педиатрической школы.
Александр Александрович, а вот сейчас в России можно про какую-нибудь детскую больницу, ну, включая, что называется, само здание инженерной коммуникации, сказать, что она лучшая в Европе? Или вот это уже недостижимо?
Ну, я думаю, что есть достойные клиники у нас, безусловно. Это клиника, областная детская больница в Краснодаре, в Казани, в Нижнем Новгороде. Есть достойные клиники, но, конечно, до европейского уровня, именно вот в плане архитектурного
решения
проблем, конечно, нам пока еще далеко.
Ну, надеюсь, что потихоньку приблизимся, потому что это как-то...
Да, хотя кадры и оборудование многих наших научных педиатрических центров, они ничем не уступают европейским центрам, в том числе, предположим, клиники научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук.
Ну, это приятно слышать. Но вот у меня тут в руках резолюция 10-го конгресса педиатров прошлогодней. И вот тут делегатами участника конгресса констатировано, я цитирую, что в настоящее время сохраняются устойчивые негативные тенденции и динамики состояния здоровья детского населения Российской Федерации. Среди детей всех возрастов растет уровень заболеваемости, инвалидности, сохраняется высокий уровень смертности. Конец цитаты. Вот как же так? Вот клиники вроде бы неплохие есть, а общая динамика плохая? Или ее удалось вот переломить, к чему призывал 10-й конгресс?
Ну, видите, решить за один год проблемы, которые накапливались годами, наверное, это очень сложно. Конечно, наблюдается и сегодня эти тенденции, эти, так сказать, неудовлетворительные показатели состояния здоровья детей. Но что бы я сказал? Вот этот год, он, возможно, будет переломным у нас, прошедший год.
Это потому, что зарплату прибавили?
Это потому, что был старт дан национальному проекту здоровья. И национальный проект – это не только заработная плата, хотя это очень важно, особенно в первичном звене.
Ну да, когда зарплата службы, $30, да,
совершенно верно.
Не полечишь.
Но национальный проект, он предусматривает и подготовку кадров на другом уровне, он предусматривает и материально-техническое обеспечение первичного звена. И очень много сделано за этот год. И сделано, так сказать, в плане закупок и обеспечения современным оборудованием детских
поликлиник. А у меня тогда к вам вопрос, Александр Александрович. Да. А вы вот в качестве руководителя, в общем-то, главного учреждения по педиатрии в России как-то привлекались к обсуждению этих закупок? Вот что нужно покупать? Какого это должно быть качества? Ведь было очень много нареканий, но на ту же скорую помощь. Я не говорю о, так сказать, педиатрическом оборудовании.
Да, к сожалению, но скорую помощь были, к сожалению, как-то нас, очень оснащены. Нас не привлекали, так сказать, вот и главных специалистов Министерства здравоохранения, и специалистов научного центра здоровья детей к определению перечня закупаемого оборудования. Мы больше участвовали в переподготовке кадров. Здесь вот мы, так сказать, принимали активное участие именно вот в плане реализации национального проекта, в плане повышения уровня подготовки кадров первичного звена поликлинической службы в педиатрии.
Это великое дело, я согласна, я целиком за. Я сама, как мать довольно маленькой девочки, регулярно сталкиваюсь с нашими педиатрами, и при всех благодарностях, которые я всегда к ним испытываю, есть, конечно, некоторые вопросы по уровню владения современными какими-то знаниями, современной техникой. Но вот согласитесь, что это как-то неправильно. Ведь кто, как не научные руководители, как, так сказать, педиатры с большим стажем, и должны определить, что в первую очередь нужно закупать для них? Ведь это же как-то странно. Вот дали тебе, скажем, ну, условно, гастродуоденоскоп. Нужная вещь, но ты, скажем, считаешь, что у тебя основные детишки больные на участке нуждаются, прежде всего, скажем, в кардиологической
помощи. Да, я согласен с вами, но ведь в министерстве тоже есть чиновники-педиатры и достаточно квалифицированные. Они именно определяют. Но я согласен с вами. Конечно, нужно советоваться с научной общественностью. Я помню, экспертиза была со стороны, предположим, вот Института сердечно-судистой кардиохирургии, академик Бакерия, и в прессе упоминалось его выступление о том, что он считает, что закупки были проведены не совсем в том ключе, в котором нужно было бы, предположим, ему как кардиохирургу. Я думаю, что и по другим специальностям, конечно, замечания, безусловно, есть, но я думаю, что то, что уже сделано и то, что закуплено, это, конечно, очень большой шаг. Это очень важные события для всей медицины, нашей медицины, особенно для первичного звена, поскольку таких массовых закупок, массового обновления оборудования в первичном звене не наблюдалось, наверное, лет 15-20. И то, что сделано, это очень важно.
И большое спасибо, конечно, но ведь все равно есть какие-то пробелы, которые хотелось бы заполнить. Я к чему веду разговор? Дело в том, что, естественно, все мы, мамы, бабушки, общаемся между собой, постоянно какой-то находится тяжелый случай. Ну, там, не смогли привести ребенка из роддома до реанимации, потому что не было соответствующим образом в плане неонатологии оснащенного реанимобиля или еще что-то такое. Ну, вот я просто хотела бы понять, то, что чувствуем мы, как потребители педиатрических услуг, оно имеет как-то шанс быть услышанными теми, кто распределяет деньги, собранные с нас же?
Да нет, ну, безусловно, и национальный проект здоровья, он родился благодаря выступлению общественности, в частности, общественная палата, вот членом которой я являюсь, работаю в комиссии здравоохранения, под руководством вот комиссии работает Рошаля, очень много, так сказать, поднимало вопросов в отношении реализации этой идеологии национального проекта. И здесь ведь, вот, если говорить применительно к педиатрии, то что такое педиатрия? Педиатрия – это прежде всего профилактика. Это прежде всего профилактика. И это прежде всего реализация профилактических программ как часть национального проекта позволит в конечном счете изменить ситуацию к лучшему. Здесь вот я бы хотел сказать очень существенную роль вакцинопрофилактики, иммунопрофилактики детей. Привычки. Снижение заболеваемости. Конечно, конечно. Вот, к сожалению, в прессе часто появляются такие выступления о том, что очень много осложнений, что это вредно для детей и так далее. Я считаю, это безответственное совершенно заявление, поскольку прививки – это самая эффективная профилактическая программа в медицине. И сегодня, благодаря вот прививкам, мы многократно снизили заболеваемость гепатитом Б, коклюш, дифтерия, корь и так далее. Хотя проблем, конечно, очень много остается и еще неиспользованных резервов в плане профилактики. Я бы вот сказал, это ротавирусная инфекция, гемофилус инфлюенс, это профилактика внезапной смерти от пневмонии, от менингита и так далее. То есть здесь еще резервов у нас очень и очень много, неиспользованных.
Спасибо, Александр Александрович. Но мы сейчас прервемся на краткое объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
А мы возвращаемся к нашей теме. Я напоминаю, она звучит так: актуальные проблемы российской педиатрии. Но для того, чтобы было все понятнее, лучше, конечно, сравнить, потому что все познается в сравнении. И я, к сожалению, не сказала вначале, но говорю сейчас. У нас, как всегда, присутствует профессор Даниил Борисович Голубев, присутствует у себя в Америке наш постоянный медицинский обозреватель из Америки. Вот я хочу его спросить. Скажите, пожалуйста, какой организационный принцип педиатрической помощи в Соединенных Штатах и как осуществляется ее финансирование?
Если кратко, то все дети и подростки вплоть до 19-летнего возраста медицинскую помощь получают в полном объеме, независимо от финансового и правового положения своих родителей. Если родители работают и имеют страховку, то с нее оплачиваются все расходы по лечению детей. Если родители относятся к категории неимущих или лиц с низким доходом, то оплата лечения их детей – производится за счет специальной государственной программы для такого рода населения – Medicaid. Если родители не имеют никакой страховки, а это касается огромной массы людей – и американцев, и особенно нелегалов, то для них существует особая программа, так называемый Health Plan, и в него без каких-либо ограничений включаются все дети. И все они получают необходимую помощь. Разница состоит только в том, что по страховкам работающих родителей эти родители сами выбирают врача. По Medicaid тоже выбирают, но в пределах района проживания. А по Health-плану ребенка направляют к определенному врачу, работающему в рамках программы. Как правило, это врачи не частных офисов, а госпиталей. Но в любом варианте каждого ребенка первого года жизни – врач осматривает раз в месяц, с 1 года до 3 лет каждые полгода, а с 3 лет до поступления в школу 1 раз в год. В школе уровень медицинского контроля за детьми варьирует в зависимости от принадлежности школы – государственный паблик или частный private. Очень строго обстоит дело с производством прививок. Они обязательны и бесплатны. Без справок о прививках в школу ребенка просто не примут. В любом варианте больного ребенка первично направляют к педиатру широкого профиля, а уж он, если сочтет нужным, посылает ребенка к тому или иному специалисту. В общем, суммируя этот краткий обзор, хочу подчеркнуть, что без медицинской помощи ни один ребенок, ну в принципе, конечно, в Америке не остается.
Спасибо, Даниил Борисович. Ну вот, Александр Александрович, действительно, и в Америке прививки обязательны, и, наверное, уже пора России, как цивилизованной стране, перестать сопротивляться прививкам, а начать бороться за их качество и чистоту.
Да, я
вот ведь с гриппом какая ситуация
получилась? Да, я вот хочу сказать по поводу Америки. Конечно, экономические возможности Соединенных Штатов, они несколько иные. Там на прививки тратится 2,5 миллиарда долларов в год. 2,5 миллиарда долларов в год. У нас на сегодня в 10 раз меньше на прививки детям, к сожалению. Поэтому я согласен вот с профессором, что, конечно, прививки это обязательно нужно делать. И, в принципе, можно позаимствовать опыт Соединенных Штатов не принимать в дошкольные учреждения, школы, дети без прививок. Но я хочу сказать и о другом, что все-таки вот первичное обращение ребенка за медицинской помощью к педиатру, это российская система. И американцы идут по нашим стопам в этом плане. Мне недавно пришлось беседовать в Лос-Анджелесе с директором института педиатрии. У них пока только 70% детей имеют возможность обратиться к педиатру. Остальные 30% при заболевании обращаются еще к врачу общей практики. Но эта тенденция растет. Если еще
обращение именно к педиатру.
Да, да, да. Если еще 6-7 лет назад только 30% имели возможность обратиться к педиатру, то сегодня уже, видите, вот такой процент. И на этом фоне вот попытка двухлетней давности,
значит, которую вы доблестно отбили.
Да, заменить врача-педиатра врачом общей практики, да, и это тоже был Конгресс педиатров России 2 года назад, мы выступили категорически против и довели наше мнение до первых лиц государства, и сегодня уже никто, так сказать, эту проблему не поднимает. Все поняли, что педиатр должен быть в системе медицинской помощи детям.
И это замечательно. Но вот второй вопрос, который, о котором начал говорить Даниил Борисович, он тоже очень важен. То, что ни один ребенок до 19 лет не остается без медицинской помощи, даже если он сын нелегалов, даже если у него нет никаких документов на право пребывания в Соединенных Штатах. А вот как в России? Ведь, ну, не секрет, идешь по улицам Москвы, и эти несчастные среднеазиатские цыгане прямо с детьми сидят на асфальте. Какая там медицинская помощь?
Да, к сожалению, это проблема, и здоровье детей мигрантов – это очень больная проблема.
Мы, и отсюда, кстати, брюшной тиф,
да,
тот же самый.
Да, мы занимаемся этой проблемой, и у нас есть, так сказать, соображения, мы их представим и, так сказать, в Думу. В законе об охране здоровья детей мы этот закон пробиваем уже много, так сказать, лет. К сожалению, так сказать, пока нет отклика со стороны министерства, правительства и Государственной Думы на этот закон. Но я думаю, что мы вновь на Конгрессе педиатров этот вопрос будем поднимать. И более того, вот осенью была сессия, объединенная сессия всех государственных академий, которая была посвящена двум национальным проектам. Проекту здоровья и проекту образования. То есть образование и здоровье. Именно детям. Именно детям. И в числе первых пунктов там было в решении, было записано, значит, принять закон об охране здоровья детей.
А почему нужен именно такой специализированный закон? Вот в рамках действующего законодательства не решается вопрос, потому что нигде не написано, что вот если ты ребенок, то тебя в любом случае будут лечить и СНГ, ты из другой области.
Я все понимаю.
В любом случае тебе помогут.
Конечно, можно иметь там 30-40 законов, которые в той или иной мере закроют, так сказать, проблему охраны здоровья детей, но лучше всегда иметь один закон, в котором бы все было прописано, и права пациентов. Ну вот закон о праве пациента, ребенка, праве пациента.
И о праве его родителей, да.
Закон, преследующий жестокое обращение с детьми.
Что особенно актуально.
Что сегодня, да, чрезвычайно актуально, так сказать. Я не хотел бы вдаваться в эту проблему, но это действительно важно для нашего общества. К сожалению, у нас нравственный иммунитет, что ли, ослаб.
Да.
И взрослые позволяют себе, так сказать, совершенно непотребное отношение к детям, тем более медицинские работники. Я считаю, что нужно лишать диплома вот за такое жестокое
поведение.
Обращение, да, с детьми. И, конечно, это все нужно законодательно
описать.
Прописать, да. К сожалению, вот закон о йод-профилактике вот уже 3 года лежит в Думе, он не принимается, так сказать. Хотя это... Ну вот прямое нарушение прав ребенка с нашей точки зрения.
Давайте немножко подробнее расскажем родителям. Пусть хотя бы в отсутствие закона пользуются своими собственными силами.
Ну, да.
Йодопрофилактика, что да, это
но проблема,
и зачем это нужно?
Это проблема России. У нас 70% территории России находится в зоне геохимического дефицита йода. И употребление йода в пищу обязательно. Иначе ребенок отстает в умственном развитии, интеллектуальное развитие задерживается, задерживается половое развитие, и целый ряд букет болезней возникает на этом фоне. И, конечно же, вот все-таки раньше у нас была и обязательное йодирование соли. Сегодня это все, к сожалению, отменили. Но в магазинах есть, конечно, соль йодированная. И надо вот родители, чтобы...
Я помню в свое время, да, еще, когда я была маленькая, моя доктор рисовала мне на руке сеточку йодную, смотрела, как быстро она исчезает, чтобы определить,
да, правильно,
степень насыщения.
Это очень серьезная проблема. Но вот Дума по какой-то причине не принимает. Говорят, что это нарушение прав производителей. А вот нарушение прав ребенка, так сказать, их вот недостаточно, видно, интересует.
Да. Это, да, это тяжело. Я, возвращаясь к вообще профилактике и правильному детскому питанию, хотела бы, чтобы вы ответили еще на такой вопрос. Вот ведь кроме йода, наверное, много еще нутриентов, которых не хватает в постоянном рационе, в современном. Ведь, опять же, вот в вашей резолюции прошлого конгресса среди детей с нарушениями массы тела преобладают те, у кого дефицит массы тела, то есть, в принципе, дистрофичные дети. Среди детей, которые как бы учатся в школе, только 10% способны полностью справляться со школьными нагрузками, потому что у них различные виды патологии и недостаточно сформированная, что ли, высшая нервная деятельность для того, чтобы учиться. И это тоже, наверное, недостаток микронутриентов.
Да, но, к сожалению, вот я должен шире вопрос поставить. Сегодня очень серьезная проблема со здоровьем подростков. И девочек, и мальчиков, так сказать, в целом подростков. И один из факторов, который, так сказать, является фактором риска вот формирования здоровья, это, конечно, школа. И в школе прежде всего питание. Прежде всего питание.
А на школьные завтраки опять деньги,
да,
сократили.
Питание – это самый мощный фактор, способствующий возникновению целого ряда заболеваний. И, конечно, вот создание условий для полноценного питания школьников, начиная с младших школ и кончая старшими, это чрезвычайно важно. Ведь сегодня какая одна из проблем, вот она совершенно, так сказать, дикая в какой-то мере, призывники, которых призывают сегодня в армию, вынуждены уже в армии, в госпиталях откармливать, поскольку они поступают с дефицитом веса, с низкой жизненной емкостью легких, с низкой жизненной силой, так сказать. Вот. Это очень серьезная проблема, и, конечно, питание, вот прежде всего питание.
Я хотела бы вспомнить, что даже в годы Великой Отечественной войны при тогдашнем дефиците всего была булочка и чай каждому школьнику, находились на это деньги.
Да, 15 лет назад в школах было даже диетическое питание для детей с болезнями органов пищеварения. А таких детей у нас до 20%. Они действительно требуют диетического питания, щадящего питания. Это и профилактика язвенной болезни, гастродуоденита и так далее.
Спасибо, Александр Александрович. Мы продолжим после краткой сводки новостей. А сейчас я должна сказать, что в 18.07 будет программа «Энциклопедия русской души». Тема «Солдаты». Гости – ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России и член Общественной палаты Валентина Дмитриевна Мельникова, журналист Александр Поклад и военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На Сахалине завершена операция по спасению рыбаков, унесенных в море на оторвавшихся от берега льдинах. Это произошло в Корсаковском районе, недалеко от мыса Свободный. По данным МЧС России, со льдин в Охотском море снято 442 человека. В Архангельске восстановлено теплоснабжение, прерванное в пятницу вечером из-за разрыва водовода. В Сломбальском районе города в результате аварии без тепла в 25-градусный мороз остались свыше 22 тысяч человек. В России сегодня продолжились акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Москве акции протеста, инициированные коммунистами, проходят в 10 административных округах. Митингующие призывают остановить рост коммунальных платежей и резко критикуют правительство. В окрестностях Грозного при обстреле военной машины был тяжело ранен водитель. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы Чечни, нападение произошло в пятницу вечером на трассе Грозный-Аргун. В секторе Газа продолжаются столкновения противоборствующих палестинских группировок «Фатх» и «Хамас». Вчерашнего вечера ранения получили 8 человек. Ранее вчера была достигнута новая договоренность о прекращении огня, но сразу же возобновились стычки. В Пакистане в результате теракта погибли 2 военнослужащих, 6 получили ранения в городе Танг на северо-западе страны. Смертник на заминированной машине врезался в военную автоколонну, которая направлялась в южный Вазиристан. По последним данным, не менее 19 человек погибли из-за мощного шторма и торнадо в американском штате Флорида. Стихия уничтожила сотни домов. В Италии на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи в профессиональных лигах после гибели полицейского во время беспорядков на матче в городе Катания. Отменена запланированная на среду игра сборной Италии с командой Румынии.
В эфире программа «Ваше здоровье. Вторая ее часть». Ведет по-прежнему Ольга Беклемищева. По-прежнему у нас тема «Актуальные проблемы современной педиатрии». И у нас в гостях, я напоминаю, академик Александр Александрович Баранов, директор научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук, председатель исполкома Союза педиатров России. И, кроме того, в нашей программе принимает участие наш постоянный медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. И в этой части программы мы, как всегда, открываем интерактивный телефон. Его номер, я напоминаю, 8 800 222 12. Вы можете позвонить нам со стационарного телефона и задать свой вопрос в прямом эфире моему гостю. А мы продолжаем. Вот, Александр Александрович, мы уже сказали об иммунопрофилактике, мы уже сказали о йодопрофилактике, о том, что нужно вот сейчас всячески усиливать. И, к сожалению, выяснилось, что некоторые такие усилия, которые должны предпринимать уже не педиатры, а законодатели или исполнительные власти, они по-прежнему еще, так сказать, отстают от потребностей сегодняшнего дня для того, чтобы обеспечить здоровье детей. Ну, а вот вообще о чем идет речь? Какое именно вот в цифрах у нас здоровье детей? И в чем главная проблема современных детей и подростков?
Но если говорить о, предположим, о структуре заболеваемости детского населения, то, понимаете, идет явно выраженная тенденция увеличения болезни опорно-двигательного аппарата. И болезни опорно-двигательного аппарата сегодня уже выходят на первое место. Значит, на втором месте болезни органов пищеварения.
Это всякие болезни, дисплазии тазобедренных суставов.
Да, и это нарушение осанки, прежде всего нарушение осанки.
Сколиоза.
Да, совершенно верно. И здесь одна из причин вот такого неблагополучия является, конечно же, это нарушение всех гигиенических норм обучения в школах. Это и мебель, это и 10-килограммовые портфели у детей. И
в очередной раз призываем, да, наших слушателей. Дети до третьего класса не должны носить даже в ранце больше 1,5 килограммов.
Да,
уважаемые мамы.
Сейчас начинают понимать во многих школах сменные учебники. То есть комплект учебников в школе, комплект учебников дома,
да,
чтобы ребенок вообще не носил. И это правильно. Но я хочу сказать, что еще одна проблема появилась. Это остеопороз. И
то есть дефицит кальция.
Совершенно верно. То есть это разрежение костной ткани, и, в принципе, это фактически новое, что встречается, что встретилось в педиатрии. Обычно мы привыкли,
ну, да,
считать, что
это для бабушек
болезнь пожилого возраста, да. Но вот, к сожалению, это опять-таки прежде всего питание. Это питание, это дефицит кальция, дефицит молочных продуктов и вытекающие из этого вот последствия. Ну, болезни органов пищеварения, вот опять-таки питание. Ведь перерывы между приемами пищи у некоторых детей достигает 7-10 часов, что совершенно недопустимо.
Да, конечно. Там желудок сам себя сожрет.
Совершенно верно. И вот это причина, в том числе и язвенной болезни.
Да. Так сказать, еще 10 лет назад мне как дикую экзотику рассказывали о язве у 3-летнего ребенка. А сейчас они,
да, ну, сейчас, правда, так сказать, не только питание, но и инфекция, так сказать, выяснено, что инфекция тоже имеет значение, большое значение в формировании вот язвенной болезни, это геликобактер пилори.
Мы рассказывали вам, наши уважаемые слушатели.
Да, и мы лечим уже язву и антибиотиками, и диетой, и это, в общем-то, правильно, это очень правильно.
Сейчас до нас
аллергия, это еще одна очень большая проблема.
Да.
И здесь вот я бы хотел сказать родителям, что аллергия требует очень длительного лечения. Курсы лечения должны год, полгода, полтора года. К сожалению, мы наблюдаем, что не все родители выполняют вот эти назначения врача. И примерно 80%, вот мы выясняем, 80% родителей просто не выполняют назначения врача. И, конечно, это впоследствии аллергия, это атопический дерматит, и это бронхиальная астма. Почему растет бронхиальная астма? Все можно в детстве купировать, все можно, так сказать, вылечить. Но требуется труд. Требуется труд родителей. Да.
Примите к сведению, уважаемые слушатели. До нас дозвонился Роман из Москвы. Здравствуйте, Роман, мы вас слушаем.
Уважаемый Александр Александрович, вы коснулись той проблемы, которую я вот хотел затронуть, ждал своего часа. Я, значит, у меня внучка живет с нами. Так вот, она, начиная с 4 класса, носит портфели тяжестью в 4, а вот сейчас в 6,5 килограммов. При своем весе в 40, вот сейчас у нее 40 килограмм, а тогда у нее было, ну, порядка 25-30. Представляете? Так вот, сколько я не обращался ни к педагогам, ни к... Я писал даже в Минобразование. Я писал даже Лужкову, думал, ну, это уж, как говорится, свой человек, он откликнется скорее. Мне приходили только отписки. Я ставил вопрос о том, чтобы не просто, как говорится, снижать вес учебников, а ставил вопрос о том, что школьники не должны носить учебники в школу и из школы обратно. Дело в том, что даже не обязательно иметь два комплекта и там, и там. Учитель в школе своим опытом и своими знаниями должен этот учебник заменять. Первая половина урока – это спрашивают, так сказать, выполнение задания, а во второй половине урока учитель излагает новую тему. Зачем учебник тащить из дома в школу? Не нужно.
Понятно, Роман, спасибо. А вопрос у вас в чем состоит?
Состоит в том, что... значит, как сделать так, чтобы быстро, не дожидаясь момента, или вернее, эпохи, когда вся школа будет компьютеризирована, и тогда не нужно будет учебники носить, а вот уже, ну, как говорится, фигурально выражаясь, с завтрашнего дня отменить вот эту глупую традицию носить учебники с собой в школу. Из школы обратно.
Ну, я думаю, совсем отменить ее, наверное, не удастся. Там и дневник надо носить в школу. Но, в принципе, по большому счету, вы правы. Конечно, носить такие тяжести в 10-11 классе, там и по 8, и по 10 килограмм, конечно, это недопустимо. И существуют санитарные правила и нормы, кстати, которые тоже мы, педиатры, гигиенисты, разрабатываем для школ. И эти санитарные правила и нормы, конечно же, нарушаются, к сожалению.
То есть действовать, насколько я понимаю, нужно так. Вы, Роман, собираете у себя в школе родительский комитет, берете у нашего гостя Александра Александровича письмо за подписью, что это вредно, и требуете от директора школы обязать учителей, так сказать, отменить ношение учебников в класс. Ну, вот
а
и все.
Бабушки...
У нас же есть какое-то самоуправление, в конце концов.
Да, совершенно верно. А пока пусть бабушки и дедушки помогают маленьким детям носить в школу учебники.
Ну, а что делать? Ведь
да,
сколиоз, это же потом на
да,
всю жизнь.
Совершенно верно.
Вот, и еще вопрос по пейджеру. Йододефицит у школьников, как помочь? Раз уж мы затронули эту тему, может быть, скажете какие-то рекомендации, что, на что обратить внимание родителям по йодопрофилактике?
Ну, во-первых, в магазинах продается йодированная соль.
А вот все время говорят о том, что на самом деле йод там очень быстро испаряется. Это не так?
Нет.
Он там сохраняется,
да? Совершенно
да?
верно. Использовать самое правильное, использовать йодированную соль. Это во всем мире так делается. И более того, ЮНИСЕФ, вот эта детская организация, тоже обратилась в Государственную Думу с просьбой скорее принять закон именно по йодированию соли. Это самое простое, самое дешевое, самое доступное.
Вот, и Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Простите, ради бога, но у меня три вопроса.
Ну, тогда очень кратко формулируйте
очень,
каждый.
Очень кратко, да. Во-первых, самое главное, какие прививки необходимо сделать? И когда, с какого месяца? Вот от самых опасных для жизни ребенка болезней. Это первый вопрос.
Тогда давайте мы на него ответим, а вы потом зададите
потом
следующий.
Второй, да.
Угу. Александр Александрович, национальный календарь прививок.
Да.
Каково он у нас сейчас?
Мы начинаем в родильном доме прививки против гепатита Б, против туберкулеза. И основные прививки делаются на первом году жизни. Это столбняк, дифтерия, коклюш. Ну и, конечно, нужно просто вот зайти в поликлинику, и вам представят национальный календарь обязательных прививок. Но кроме обязательных прививок, есть еще целый ряд прививок, которые мы рекомендуем.
Но они не обязательны.
Но
это
они
по
не обязательны,
выбору.
Да, совершенно верно. То есть вы можете обратиться в центре вакцинопрофилактики, они существуют в Москве, и по вашему выбору привиться уже и от гемофилус инфлюенции, и от ротовирусной инфекции. Вот сейчас...
Ротовирусная инфекция, да, это то, что дает вот, так называемый кишечный грипп.
Совершенно верно. И вот сейчас
высокая летальность у детей, к сожалению.
Я просто обязан сказать, что в России буквально недавно зарегистрирована новая вакцина против рака шейки матки. Это первая вакцина в мире, это выдающееся событие. И в феврале эта вакцина уже появится у нас.
Каких мы прививаем?
Мы должны прививать детей, девочек, подростков в возрасте 10-12 лет. И это дает 100% гарантию против рака шейки матки. Ну, хочу сказать, что каждые 30-40 минут у нас в стране умирает женщина от рака шейки матки в цветущем возрасте. Это колоссальная проблема, и уже все страны Европы приняли это в национальный календарь, Соединенные Штаты, Австралия и так далее, но мы тоже в числе первых, кто зарегистрировал эту вакцину, и мы надеемся, и уже ставим вопрос о том, чтобы это вот национальный проект здоровья и в календарь обязательной вакцинопрофилактики с 2008 года это вошло.
И еще раз, уважаемая Татьяна, то, что вошло в национальный календарь прививок, это одобрено всем врачебным сообществом. Это все прививки обязательные. Если вы хотите добра своего
ребенка, вы
сделаете. И государство
дало деньги на эти прививки. Вот что.
Ну, даже как
главное.
Для здоровья ребенка, да, можно найти деньги.
А в принципе у нас при научном центре здоровья детей существует центр вакцинопрофилактики семейный. Мы считаем, что вот от гриппа нужно прививать всю семью. Бесполезно прививать одного ребенка. Потому что иммунитет в целом семьи должен формироваться.
Тогда, тем более, что до 5-6 лет у, да, ребенка иммунитет весьма слабый.
Совершенно верно. Тогда вероятность заболевания резко снижается.
И второй ваш вопрос, Татьяна.
Вы знаете, очень все интересно вы рассказали. Теперь второй вопрос. Вы знаете, вернее, ну, ваше мнение. Вкратце, ребенку 4 месяца. Он не в России, он в Германии. Еще не сделали ни одной прививки. Один французский врач-педиатр, именно вот француз, просто что для вас, у него мнение, что не нужно делать никаких прививок вообще. То есть не стоит. Конечно, это дело матери, но не стоит вообще никаких делать. Это сказал француз.
Я думаю.
Сейчас, секундочку. Немецкий врач-педиатр хотел сделать в 3,5 месяца сразу в одной прививке 5 прививок. Это дифтерия, титанус, полио, какой-то гемофилус. Инфекшн.
Гемофилус инфекция.
Да.
Татьяна,
да,
вы
гемофилис.
Не перечисляйте все, просто у нас
времени
достаточно.
Я вас понял, я вас понял.
Чтобы не вводить часто какие-то консерванты.
Правильно.
А это не опасно для ребенка? 5 прививок в одну?
Нет. И мы идем по пути комбинированных прививок, так сказать. Это очень прогрессивно, чтобы лишний раз не травмировать ребенка, не колоть его лишний раз. В одной прививке целый букет прививок. Это очень прогрессивно. А что касается французского врача, то у него надо отобрать диплом. Ему надо запретить заниматься профессией. Вот запрет на профессию как
у
раз уместен. Вот в таких случаях, таких врачей, которые дают такие рекомендации. Он просто убийца, этот врач.
И это правда, Татьяна. Вот профессор Таточенко, педиатр, наверное, с 50-летним уже стажем, да. Он рассказывал, что когда он начинал работать педиатром в Москве, не было ни одного дома, где, мимо которого идешь, и не слышно было бы коклюшного кашля ребенка. Сейчас коклюш вот прививают, в детском возрасте его нет, но он возвращается в школьном возрасте. И надо бы делать как
ревакцинацию. Да,
но,
ревакцинацию,
к сожалению, она не введена
школой,
в
да,
календарь.
Школой,
да. И вот да. этот упорный детский кашель у младших школьников, это, скорее всего, вот
да,
такой...
Да, вот этот трагический случай в Краснодаре коклюш. С девочкой, всем известный. Но ведь она заболела коклюшем. А дети не должны сегодня в России болеть коклюшем, потому что есть прививки. Mm-hmm. Не должны.
И последний ваш вопрос, Татьяна, только очень коротко.
Сейчас, а коклюш, это не кёчхёст? Кёчхёст, это, наверное, коклюш, да?
Коклюш, коклюш.
Кёчхёст. Да. Угу. И последний вопрос, пожалуйста, к госпоже Ольге. У меня к вам большая просьба. Я всегда слушаю ваши передачи. В одной из передач вы не могли бы, может быть, даже и повторить передачу про вены, трофические язвы. Просто умоляю вас.
Хорошо, Татьяна, обязательно вернемся к этому вопросу. И следующий слушатель Геннадий из Москвы. Здравствуйте, Геннадий. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Уважаемый Александр Александрович, все вопросы, которые до сего момента обсуждались, они, конечно, в глобальном масштабе, они значимы. Но вот вопрос о детском курении почему-то совершенно не затрагивается. Будто медики не замечают этого вопроса. И смотрите, как больно смотреть на девочку, которая, ну, 30-40 килограмм идет с сигаретой по улице. На любой остановке, я специально сосчитал, стоит 20 человек, 18 из них курят, 10 из них девочки. И ноль внимания. Ни на одном конгрессе, ни на одном обществе никто никогда не заикнулся. Ведь это ж проблема. Какая из такой девочки мать?
Спасибо, Геннадий.
Я полностью с вами согласен. Эта проблема нас чрезвычайно волнует. Более того, вот буквально на этом конгрессе, к этому конгрессу, мы подготовили монографию «Табакокурение детей» и показали, вот, что это значит для будущего России, чем это грозит нашему будущему. А наркомания, к сожалению, так сказать, это действительно вот язвы нашего сегодняшнего общества. И все мы должны это понимать. И, понимаете, вот я хочу вот какую мысль сказать. Сегодня очень серьезная ситуация с демографией. Конечно, что вот родить такая девочка, это же понятно. Она родит больного ребенка. И я глубоко убежден, что вот изменить ситуацию в России может то поколение, которое сегодня ходит в детский сад, если мы создадим все условия уберечь его от вредных привычек и охранить
правильное питание.
И охранить его здоровье, сохранить его здоровье. Вот это поколение ситуацию в России изменит. А, к сожалению, вот уже школьники, которые сегодня и курят, и пьют, и наркотики употребляют, это уже поколение подпорченное. К сожалению, вот я должен так сказать. На этой грустной ноте, да.
И Александра Сергеевна из Москвы. Здравствуйте, Александра Сергеевна.
Здравствуйте, Москва.
Вам слово.
Вот как вы боретесь с таким злом, когда беременной женщине на последнем месяце говорят, что у нее ребенок мертв, а на самом деле он здоров. Вот. И оказывается, что ребенок нужен для омоложения. И это называется терапия. Кажется,
Александра Сергеевна, вы, наверное, просто Донцову перечитали. Я
да
не
нет,
слышала
конечно,
таких
конечно,
случаев
такого
в реальной
нет,
практике.
Да. Есть, конечно, у нас показания для аборта по социальным показаниям. Есть такая, так сказать, вот градация, но это, так сказать, совершенно к вашему вопросу не имеет ничего общего. Я
там до
24-й
недели, по-моему.
Да, я до 22-й. Mm-hmm. Я думаю, что ни один врач такого себе не позволит.
Ну, это просто да. некоторое дурное преувеличение mm-hmm. наших mm-hmm. любимых и уважаемых авторш детективов. Это выдумки. И Анатолий из Москвы. Здравствуйте, Анатолий, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я бы хотел задать вам вопрос. Обращает ли внимание современная педиатрия на недостатки развития артикуляционного и вообще речевого аппарата детей. Дело в том, что я преподаю много лет такой предмет для подростков под названием «Культура речи». Но это не рассказы о риторике, а учебно-тренировочный процесс, который соединяет в себе и медицинские аспекты, и тренировки, ну и так далее, и так далее. Не буду у вас время отнимать. Так вот, я сталкиваюсь, что у большинства детей просто катастрофические, так сказать, показания по развитию речевого аппарата. Чисто физические аномалии встречаются.
Да, и есть такая специальность.
Можно я договорю? Простите, пожалуйста. Уважаемая госпожа Беклемищева, я бы мог просто с вами связаться и дать вам колоссальную информацию на кухне.
Замечательно, Анатолий. Вы позвоните к нам на радио и оставьте свой телефон, я с вами свяжусь.
Хорошо.
А вот по поводу того, что...
Да, есть специальность, дефектология такая. Она в системе образования. Есть центры патологии речи. И они успешно работают, эти центры. Но это больше не, меньше медицинская проблема, больше педагогическая.
Хотя есть и медицинский аспект, связанный с недоразвитием определенных стволовых структур.
Да.
Это то, о чем уже говорил Александр Александрович, что все больше детей рождаются изначально достаточно болезненные и с проблемами в развитии.
Да, правильно.
Ну, тут питание и профилактика, Что еще, да?
И, конечно, нам больше надо работать совместно с педагогами. У нас одна цель, чтобы дети были и здоровы, и образованы. Вот, так сказать, две главные цели для России, я так думаю.
И, Николай, последний вопрос, который мы успеем задать в эфире. Здравствуйте, Николай, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я живу в Москве, у меня есть двое внуков. Но мой вопрос связан не с тем, что у меня есть внуки, а с тем, что вы сказали, что две проблемы очень большие. Это заболевание опорно-двигательного аппарата среди школьников и детей дошкольного возраста, как я понял, и питание. Так вот, по поводу заболевания опорно-двигательного аппарата, могу сказать, что у меня были проблемы с позвоночником, и я много занимался по системе Бубновского. И постепенно я понял, что у нас все эти проблемы действительно идут с юности, с детства и из школы, потому что нет нормальных тренажеров, нет нормальных методик для развития, человека как физического существа. И вот эта проблема, она также не затрагивается нигде и никогда наравне с курением. Ну, а питание мы все, так сказать, знаем. К сожалению, питание ненормальное и невозможно, так сказать, его получить, в том числе в Москве. Если вы оглянетесь вокруг по поводу, так сказать, как можно питаться теперь человеку, который работает в Москве, получается, что невозможно нигде питаться. Если пойти в ресторан, нужно потратить 300-400 рублей или 500 рублей, провести там полтора часа или час, например. А каких-то кафе быстрого питания, я не говорю про Макдональдсов, это смешно просто говорить. Кафе закусочных, это ничего нет, это все исчезло. И поэтому говорить о каком-то нормальном питании в школе или для взрослых, или для подростков, ну, это пока бессмысленно.
И Николай, прошу прощения, но у нас осталось совсем мало времени. Давайте мы дадим возможность Александру Александровичу ответить.
Я полностью с вами согласен на 100%, что касается вот системы Бубновского. Я знаю эту систему, она очень такая эффективная. И, конечно же, нужно обязательно совершенствовать физическое воспитание детей. Как это будет
чтобы
профилактика.
Чтобы физкультура была каждый
совершенно
день, а не раз в
неделю. Да, совершенно верно. И вот мы сейчас ставим вопрос. Надо создавать реабилитационные центры, центры восстановительного лечения, которые бы позволили в том числе и заниматься вот проблемами опорно-двигательного аппарата. Мы вот сейчас достроили центры у нас на Ломоносовском проспекте. Буквально в течение 2 месяцев мы его будем запускать. Это, ну, ведущий будет реабилитационный центр в России. Мы будем тиражировать все методики профилактические, прежде всего, для детей и подростков.
Да, и переподготовить всех учителей школьной физкультуры.
И учителей, да. И, конечно же, подготовка кадров и педиатров должна быть несколько иной. Это непрерывное образование. И мы сейчас занимаемся этим делом вплотную в рамках национального проекта здоровья. Повышение квалификации – это очень и очень актуально. Мы признаем, что мы здесь не дорабатывали.
Александр Александрович, и вот поскольку действительно время у нас уже завершается, а много осталось недоговоренным, ну, это, наверное, неизбежно. Все-таки кратко, что вы ждете от вот этого очередного 11-го конгресса? Ведь прошлый конгресс, скажем, ну, призвал Государственную Думу принять закон. Дума не приняла. Призвал пересмотреть и ускорить работу над стандартами оказания медицинской помощи в педиатрической службе. Ну, насколько я поняла, так сказать, темпы остались прежними.
Сотни стандартов разработаны за этот год. И, да?
И для, то есть как-то действует?
И в и для госпитальных больных, и для амбулаторных больных. И, безусловно, конечно, не все решения конгрессов мы успеваем выполнить в течение года. Но то, что конгресс... Это движущая сила, так сказать, в области охраны здоровья детей, это безусловно. Ведь тысячи врачей приезжают. Вот на этом конгрессе мы организуем очень много школ по вакцинопрофилактике, школ для участковых педиатров. Мы будем выдавать сертификаты повышения квалификации, подписанные главным санитарным врачом России Онищенко, заместителем министра здравоохранения Стародубовым, поскольку педиатры пройдут очень углубленный цикл повышения квалификации именно в рамках конгресса. И, конечно же, мы вот будем доводить до сведения педиатров те решения, которые приняла сессия общего собрания всех государственных академий, которая была посвящена образованию и здоровью. Это прорыв, так сказать, вот в интеграции именно ученых по охране здоровья детского населения.
И будете все-таки пробивать закон?
Да и безусловно будем, конечно. И я уверен, что рано или поздно такой закон будет.
Но лучше рано.
Да, в свое время мы долго пробивали программу «Дети России», она же функционирует. Программу «Здоровый ребенок» – это наша программа Союза педиатров, она же функционирует. Мы сейчас ставим вопрос о программе охраны репродуктивного здоровья. Я уверен, что она тоже будет.
А это очень важно. До 40% только мальчиков.
Да, я вспоминаю хорошую русскую пословицу. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Поэтому мы не отступим.
Продолжим свои мучения. Ну, главное, чтобы они были на пользу детям. Это же совершенно очевидно.
Да, конечно.
И последнее, что у нас осталось... Буквально полминутки. Вопрос, который люди просили задать. Все-таки, если в школе питание плохое, то что нужно давать с собой?
Ну, фрукты.
Давайте прежде фрукты. Всего. Да,
да, конечно, фрукты.
И, может быть, что-то
ну,
по поводу мяса?
Кефир, да, йогурты. Вот молочные продукты, да, творожок.
И все-таки у нас вот эти достаточно хорошие продукты, я имею в виду российские, вот эти все творожочки, молоко, постоянно же возникают такие
сомнения. Российские продукты великолепные.
Да. Да. То есть вы их
рекомендуете? В отличие от импортных, да.
Ну, замечательно. Я благодарю вас, Александр Александрович, за то, что вы согласились принять участие в нашей программе. Я напоминаю, что у нас в эфире был академик Александр Александрович Баранов, главный педиатр России.
Мы глубоко озабочены тем, что в Иране попираются права религиозных общин и национальных меньшинств.
Проблема преследования журналистов является одной из наиболее острых.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Около 300 представителей национал-радикальных организаций провели пикет против подписания латвийско-российского договора о границе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15200.